Привет, это первый выпуск подкаста XYZ с новой редакцией. Мы рассказали немного о себе, обсудили гэмблинг и микротранзакции, женщин в мультиплеерных играх и конфликт вокруг Blizzard. Еще немного об отыгрыше в RPG поговорили. Надеемся, что вам понравится подкаст и понравится новая редакция. Кстати, хотел спросить. Кстати, подкаст потому что начался уже, вроде бы. Ты же на нарративного дизайнера учишься?
Нет.
Нет? На геймдизайнера. Вот, господи. Почему на геймдизайнера? Просто интересно. Ну, потому что у людей разные причины обычно бывают. Ну, куда идти, что-то, на что-то учиться.
Я попала вообще в такую сферу игр где-то года 3 назад. А до этого я вообще не знала, что компьютерные игры могут быть, ну, искусством.
Угу. А подожди, 2000 часов CSGO это...
Это 2 года. Ну, ладно, я вру на самом деле. Наверное, уже года 4 или, может, 5. Потому что CS у меня максимум 3 года в моей жизни существует. Вот. Ну да, 2500 часов за 3 года. Это, наверное, довольно много.
Так, ты по CS поняла, что видеоигры — это искусство?
Нет. Я познакомилась с несколькими играми. Меня на тот момент молодой человек просто познакомил с Dead Space. Потом он мне показал Human Revolution и Blood Money. Hitman Blood Money.
Mm-hmm.
И я была поражена тому, насколько это отличалось от игр, к которым я привыкла. А к чему я привыкла? У меня всю жизнь была какая-нибудь... штука, в которую я бы играла. У меня был Game Boy, потом у меня был PlayStation 2, у меня был PSP. Вау. До сих пор лежат, кстати, в коробочке. Вот. И для меня это были просто, ну, игрушки. Прям вот в таком значении. Игрушка-игрушка. А без какого-то глубокой мысли, без, ну, гринделка, условно говоря. Ну, что в таком понимании. Нажимать кнопки, поубивать время. Как только я увидела нарратив, как только я увидела, не знаю, музыку, которая написана так, что... она добавляет очень много в твой игровой опыт. Я очень заинтересовалась, потому что до этого я была сильно увлечена кино. В целом, кинематограф. И медленно стала втягиваться, а потом я поиграла в Dishonored уже одна. То есть вот в эти игры мы играли с ним, и я поиграла в Dishonored, и я поняла, что то, что со мной сделала эта игра, я хочу сделать с другими людьми. Вот. И мне вообще в целом нравится сочетание в играх, сочетание абсолютно всех направлений искусства. Музыка, не знаю, ну, в целом, аудиальное, визуальное, интерактивное, все сразу, все одновременно, и это невероятное поле для маневров, для обучения, для развлекательной среды, для всего. И меня так это вдохновляет, это такой рок-н-ролл, что я со своим биотехнологическим образованием подумала... Ну, то есть я на тот момент уже поработала в лаборатории. Я поняла, что мне совершенно это интересно. Как бы мне не нравилась какая-нибудь генетика. Вот, таким образом я поняла, что... потом как-то так получилось, что я 2 года подряд просто смотрела YouTube про геймдизайн, про анализ, просто так. И я поняла, что мне это очень интересно. Гораздо интереснее, чем что-либо еще.
А изначальных игр Humankind... Ой, Human Revolution, Blood Money и какой-то третьей игры. Какая тебе больше понравилась?
И Dead Space. Сложно сказать. Просто вот представь, что ты до этого играл в Раймана на Game Boy, в Crash Bandicoot, в гоночки. Ну, ладно, гоночки бывают классные, но сложно. Ну, у меня был... Ну, блин, на PlayStation 2 был этот Need for Speed, Underground 2. Как бы вот в это я играла. Потом я играла в... На iPad, не знаю, точечки соединять. Кстати, до сих пор играю, обожаю ту Dots. Вот. И тут ты видишь экспириенс из серии. Можно выбирать варианты диалогов, варианты ответов в диалоге. Потом ты видишь, что у тебя есть какая-нибудь вот такая песочница, и ты можешь по-разному убить человека, и это невероятно кинематографично, в том числе, можно сделать. А еще ты видишь... Господи, мне было так страшно играть в Dead Space, если бы вы знали. То есть мне даже сложно сейчас выбрать. Вообще, вот по прошествии времени я чувствую, что Dead Space из них, из всех, для меня важнее всего. Потому что я до сих пор про нее что-то читаю. Я до сих пор восхищаюсь тем, как она сделана. Так что я думаю, сейчас я скажу, что это Dead Space. На тот момент, мне кажется, я бы сказала, что ой, нет, Dead Space был слишком страшный, и мне больше всего понравилось это Blood Money. Вот.
Хороший ответ.
ну да, ну просто Human Revolution, он, конечно, классный, но он очень такой тяжелый в плане нарратива, и не могу сказать, что он вам не откликается так, как откликнулся Dead Space. Но Dishonored — это был... Это вот Dishonored из них и всех просто... Ну, Dishonored — моя любимая игра, поэтому...
Нет, но я пытался задать tricky question и вывести на шутку о том, что как не Blood Money, но ты в итоге сказала Blood Money и рассказала интересно.
А что? А Blood Money это же...
Blood Money — отличная игра, потому что, по-моему, это одна из первых игр, которые я сыграл.
Ну, это вау, класс.
Ну, такое, как бы, ребенку давайте играть в Blood Money, ну, ладно. Поэтому я стал социопатом, да? Нет.
Ну, да.
Надо представить всех, потому что... Ну, хотя начало хорошее. Давайте представлю тех, кто говорит. Сначала Софья, которая уже рассказала рассказ. Это Софья Мягкова. Мягкова?
Это я, ага.
Ты мне лучше скажи, как фамилию правильно произносить.
А, Мягкова. У меня несколько поколений семьи постоянно всех поправляют, но мы так и не знаем почему, но все поправляют. Все считают, что мы Мягкова, но мы на самом деле Мягкова.
Хорошо. Звучит прикольно. Она редактор, автор и переводчица в XZ Media. Дальше у нас есть Игорь Булаев. Он тоже автор. Да, он тоже автор в XZ Media. Аня Кривко, автор в XZ Media. Зачем я повторяю XZ Media, если все вы из XZ Media?
Еще
да.
Как-то проговариваешь странно. Я даже не понимаю, что именно ты говоришь.
У меня язык заплетается. Меня зовут Евгений Рамазанов, я главный редактор XZ Media. А это у нас первый подкаст, или попытка его записать, очередная. Второй раз пытаемся записать, но на этот раз, надеюсь, успешно. Да, я понял. Геймдизайн, ты именно хотела, когда ты говорила, передавать такие ощущения, что... Как ты вообще представляла геймдизайн? Потому что геймдизайн люди по-разному себе представляют. Кто-то на самом деле не хочет геймдизайнером быть, кто-то хочет быть левел-дизайнером или нарративным дизайнером.
Мне кажется, очень многие люди, когда играют в игры, они часто хотят делать игры или что-то вроде того. Но в моем случае я вообще, к слову, геймдизайн пришла через... Ну вот, играю я играю, и понимаю, что я уже там несколько месяцев, год, полтора... Смотрю видео, в которых звучат такие слова, как геймдизайн или, не знаю, нарратив. Вообще вся терминология. И до меня доходит, что вообще есть люди, которые в этом работают. И что я тоже человек, что я тоже могу в этом работать. То есть оно как-то... Я сначала поняла, что такое геймдизайн, вообще как плюс-минус индустрия работает, и только потом я... То есть у меня не было такой, что я поиграла и решила, о, геймдизайн класс, вот. Оно как-то вот естественно перетекло, что я просто очень сильно влилась в индустрию. Ну, чисто информационно. Сама я ничего не делала. Просто влилась в информационный такой поток и решила все-таки в него влиться уже практическими какими-то навыками.
Класс. Наверное, у всех всегда был, у всех, кто играет, есть желание сделать свою игру, но не всегда есть желание учиться очень долго на то, чтобы делать свою игру или там начинать с каких-то маленьких игр.
Ну, я думаю, что люди на уровне «мне не нравится эта игра» уже считают, что они могут быть геймдизайнером в том числе. Вот. Ну, просто покритиковать игру.
Ну, слушай, у всех ли людей есть право критиковать игры? Ну, то есть, это вот как блогеры, которые записывают ролики о том, как они не любят игры. Журналисты, которые пытаются не обсирать просто игру, а найти какое-то некомпромиссное решение, но подобрать нужные слова. Из-за этого не любят, но тем не менее. Подобрать слова, чтобы описать игру всем, но в то же время не просто поносить ее.
Ты имеешь в виду какой-то рекламный контент или вообще в целом?
Нет, я имею в виду просто оценку игры. Ну, потому что странно выпускать на каком-нибудь сайте рецензию на игру, в которой будет говориться, что эта игра дерьмо, например. Игра дерьмо, не покупайте ее. А, недавно такой случай был на Kotaku. Kotaku — отличный сайт. Нет, в скобочках, отличный сайт. Где был единственный хороший журналист. Это Джейсон Шрайер, который выпускал расследование. А все остальные писали желтуху. Теперь Джейсон Шрайер ушел, там ушла часть команды еще с Kotaku. И они продолжили просто писать желтуху. Ну там, серьезно, у них недавно вышла статья о том, что не играйте в эту игру, она просто дерьмо. Вот примерно так это звучало.
Просто два предложения?
Да, да, они потом это исправили, там какой-то damage control был. И в итоге это очень смешно, конечно, когда какое-то издание, причем Kotaku на слуху, особенно в англоязычной среде, и оно выпускает статью, которая говорит, вот это, вот это, вот это, вот это, не то что плохо, просто там было написано shit или что-то вроде того. Да, shit. Они потом на что-то еще исправили. В общем, в обоих случаях оно звучало на английском не очень.
Ну, хейт-клики собирают.
Ну да, но как бы ты вроде бы профессиональное издание, которое вроде бы об играх рассказывает под каким-то издателем или еще чем-то. Может, ситуация на Западе с игровыми изданиями гораздо лучше. Катаку никогда не было идеальным сайтом.
Интересно. Я просто в основном смотрю, наверное, ютуберов. Меня на чтение сильно не хватает. То есть мне гораздо легче, быстрее, понятнее кого-нибудь послушать. Хотя пусть даже это будет час. Я вообще люблю на час, на два. Когда Bad Comedian что-нибудь на два часа выпускает, я такая, наконец-то посижу нормально, чай попью.
Да, это интересно, как коррелирует с предыдущим месседжем, что... поинтом, что игроки критикуют, но не хотят. А здесь фильм критикуют, ну, как бы это другое.
Не-не-не-не, на самом деле, мне кажется, мы немножечко так... я, наверное, слишком общо сказала. В общем, мне кажется, мы так немножечко с тобой распластались по этой теме. Я очень люблю аналитику. Любую. Даже если она прям хейт-аналитика, в целом тоже бывает полезно. То есть, например, я и хейт-аналитику и на свою любимую Dishonored с удовольствием смотрю. Мне в целом очень интересно, мне очень интересен деконстракт игр, да и фильмов. Поэтому я очень люблю и там Бэткомедина в том числе. Вот. Я в целом не против, если прям кто-то сильно хейтит. Я скорее имела в виду, что есть люди, которые, не знаю, запускают игру, и говорят, что она не очень, и выдают это за авторитетное мнение. Не знаю, наверное, просто критикуют игру без достаточной какой-то, может, базы. Не, вот теперь я запуталась.
Без обоснования.
Может быть, да, вот то есть мне иногда просто смешно слушать людей, потому что они оценивают игру исключительно с позиции игрока. Вот, наверное, так. Хотя, с другой стороны, это продукт, который должен нравиться игрокам.
Да.
Я потерялась, мне нужно подумать.
Нет, я тебя понимаю, потому что я же работаю над лекцией об истории игр, и потом еще над серией лекций, как писать об играх. Вот, и у нас как раз с Никитой, которого нет, был разговор об этом, о том, как вообще рассказывать об играх. У него был поинт, что рассказывать об играх гораздо сложнее, чем рассказывать о фильмах. Но я не согласен, что рассказывать об играх сложнее. Да, конечно, есть перспектива игрока, и это чуть ли не единственная перспектива, с которой нужно смотреть на игру, потому что никто... Ну, игры для людей делаются, для того, чтобы они играли в них. Есть игры, ну, условно, помойки. Это продукт не... чтобы провести время, это продукт, чтобы потратить время, и, в принципе, чтобы с тебя денег взяли. Да, немного весело, но, согласитесь, ни одна мобильная игра, я имею в виду такая, которая о донате, не сравнится с игрой какой-то большой, или даже средней какой-то хорошей инди-игрой. Той же, там, не знаю, Baba Is You или Papers, Please. Ну, такие простые примеры.
Я при этом думаю, что разработчики Social Casino сейчас бы с потом, как бы... просто сейчас разорвали бы тебя с этим, потому что у самих очень много работы. Я как-то смотрела цикл лекций на Dev2Dev. Вот там был чувак, который как раз делает Social Casino. Господи. Он немножечко сумасшедший, судя по всему. Хотя зачем? Стоп, стоп. Не надо, вырежите, пожалуйста. Они очень болеют своим делом. Он, когда рассказывал о том, как нужно следить за индустрией, он говорит, он чуть ли не показывал телефон свой в камеру, говорит, вот, вам нужно установить все 10, 100, 500 приложений и Social Casino, которые сейчас есть, иначе вы не будете в курсе того, какие фичи они туда вставляют, а вам нужно держать руку на пульсе. Прям вот серьезно все. И там действительно есть интересные... Да, и, кстати, вот про потратить деньги, про вот это вытягивание денег, есть действительно такие вещи, которые совершенно, ну, неинтересно сделаны и тянут деньги. Но я недавно заметила, что я больше не против донатов в игры. Потому что фактически это как... Ну, представьте, вы приходите на аттракцион на какой-нибудь, да, и вам все равно нужно заплатить за билет. Ну, все равно весело будет. Вы платите за свое время, там, вы заплатили, там, хочется сказать, 100 рублей, на самом деле, наверное, рублей 500-600 где-нибудь в Москве. И прокатились на чем-то. Вам же было прикольно? Ну да, довольно много, там, за, не знаю, за 15 минут. Но было прикольно. Вот, и в целом то же самое относится к играм. Это тоже чей-то продукт, это тоже кем-то разрабатывается. И в целом, если ты действительно хочешь, там, не знаю, какой-нибудь скинчик, в этом ничего плохого нет. Да, это звучит, если ты варишься в инди-разработках, да, Bubble Is You, или, да, я не знаю, что угодно. Какой-нибудь, господи, как называется вторая игра от разработчика Papers, Please, я забыла.
Обрадин?
Обрадин, да. Как бы, конечно, он ее делал много лет один. И это совершенно другая ситуация, ну прям совсем. Но у нее и монетизация другая. У нее монетизация, ты платишь изначально.
Ну слушай, ну вопрос ведь не в том, что ты платишь за игру. Без проблем. Платить за игру нужно, мы не о пиратстве, конечно. Но когда тебе говорят, что ты можешь либо обойти вот этот парк аттракционов по кругу, и чтобы дойти до аттракциона, который в 5 метрах от тебя, либо заплатить...
А, это pay to win.
Ну да, да, в том-то и дело, что вот этот social казино и все остальное, то, как он яростно говорит о том, что вы должны установить все остальные игры, ну, social казино, естественно, а не все игры. Вспоминаем старые мемы. То, как он об этом говорит, больше напоминает вот этих бизнес-мотиваторов и, в принципе, разговоры о бизнесе. То есть, смотрите на метрики ваших конкурентов, смотрите, что они внедряют, внедряйте кросс. То есть, все похоже на какой-то бизнес молодости, не знаю. То есть, на какое-то инфо-цыганство, но инфо-цыганство, чтобы выманивать из людей деньги. То есть, это не то, чтобы сделать продукт ваш лучше, да, и посмотрите на других, сделайте там продукт лучше для людей. Как Генри Форд говорил, бизнес — это когда ты производишь какой-то продукт максимальное качество по максимально низкой цене. Они делают это наоборот. И я не против того, чтобы что-то перепродавать там подороже, но не для того, но не делать продукт, максимальная цель которого — забрать все деньги. Это, во-первых, странная цель, во-вторых, ну, окей. Сделайте вы эту цель, добьетесь ее, и что? Ладно, это уже слишком абстрактный разговор, они не добьются такой цели точно, но ставить такую цель себе очень странно, по-моему.
Очень интересная история, а что за social казино?
Ну, казино. Ты приходишь либо в казино, кстати, я сейчас в Белграде, тут есть казино, если честно, это так странно.
Почему?
Я давно не видела вокруг себя рядом казино. Ну, в Москве они запрещены, вот, и... Здесь это очень странно.
А Белград — это Беларусь?
Не Белгород, а Белград, да.
А, там в Минске, типа, большое такое здание казино находится.
Ой, прошу прощения. Слушай, я тебя не расслышала. Белград — это Сербия, а Беларусь — это... Да, Минск — это Беларусь. Господи, боже мой. Постсоветское пространство.
Вот. В Минске тоже не запрещены. Ну, в Беларуси, как я понял. И там мы ездили туда на DevGam, и то, что мы запомнили оттуда, это гигантские построенные улицы без заборов и гигантское казино. Просто как и башня Мордора стоит где-то в парке.
Ну да, вот это оно. То есть это то, что, возможно... Правда вытягивает из тебя деньги, если ты зависим. А с другой стороны, если ты просто хочешь поиграть в казино, как есть люди, которые приезжают в Лас-Вегас на 3 дня, просто чтобы потратить деньги, просто повеселиться. То есть, ну, я думаю, что в основном люди понимают, что там сложно заработать. Они скорее играют ради этого ощущения, в игре я или нет. Вот, и social казино, оно как раз, ну, примерно то же самое.
Есть там другие игры, которые пропагандируют свою экосистему заработка как, не знаю, как правильную, или как механики сюрприза. Я не могу отделаться от этой фразы. Это самая идиотская фраза, которую я когда-либо слышал.
Ну и в чем она не права?
Ну, вот на это я ответить не могу, но звучит ужасно. То есть все говорят, что это гемблинг, что это лутбоксы, ты проходишь в суд, говоришь, нет, это механика сюрприза, чтобы сделать пользователя счастливей. Это буквально цитата, если что. Я не выдумываю для шутки.
Но в целом и да, и нет. Сложно, потому что вот, ну, в КС тоже есть эти кейсы, и ты когда... Почему в КС тоже? Я как бы, да, я представитель. Я просто представитель КС.
Сколько кейсов ты открыла?
Я не открыла ни одного кейса за 2500 часов, потому что мне, ну, неинтересно. Uh-huh. Вот, то есть, ну, как бы я вот живой пример того, что этим можно не заниматься, но у меня к этому нету интереса, и я не ребенок. Вот, мне кажется, это две вещи важные. Если ты ребенок, то правила меняются моментально. Если ты ребенок, гэмблинг всегда плохо. Вот, но если ты человек, который может уже как бы решить для себя, интересно ему это или нет, и действительно, если интересно, просто открывать, есть деньги, почему нет?
Не совсем же, потому что есть у некоторых людей низкий порог, зависимость, ну, возможности, да, возможности на что-то подсадиться так. Поэтому они могут в любом возрасте, неважно, очень легко пасть в то, что, о, ну да, ну я куплю, да, ну оно красивое, да. Это абьюз, да. И так, дело в том, что когда такие механики вводят, их же осознанно вводят для того, чтобы, ну, заработать. И часто, если это какая-то большая компания, она еще и оптимизирует это так, чтобы пользователь в итоге за это заплатил. Ну, чтобы он захотел за это заплатить. Используют для этого разные инструменты, там, scarcity, то есть, что продукт доступен только в какое-то определенное количество времени, а потом не будет доступен. Цены меняют и так далее. Я не со всеми с ними знаком, и не все их помню, но надеюсь, да, мысль передал.
Слушай, Жень, ну, смотри, это же обычная маркетинговая стратегия. Когда ты заходишь в Пятерочку или в Магнит, а там полки, ну...
А там казино.
Вы заходите туда, и вам полки специально расставлены так, ну, как там они подсчитали своими хитрыми вот этими математиками китайскими, которые, что нужно расставить продукты, товары именно так, чтобы вы накупили как можно больше. Это еще на Первом канале показывали лет, наверное, 10 назад, я с мамой смотрел. Точно такие же маркетинговые ходы, и на самом деле единственный способ от них защититься, то есть осознанно как-то этому противостоять, это, ну, получать знания.
Нет,
да, это...
Кто будет из нас говорить теперь? Давай ты.
А может быть...
А давайте я. Я тогда добавлю, что сказали вот, по-моему, Софья сказала, что вот дети, они вот гемблингу подвержены больше всех, и тут это сразу такие вот как негативные тона получает, а если взрослый, то в принципе, ну, я напомню, что у детей есть еще родители, которые в целом призваны следить, ну, туда-сюда, но все-таки следить надо. А взрослый, который подсел на что-то, он чаще этого лишен, то есть если он уже съехал от мамы и живет один, он может скрывать свои, ну, вот эти предпочтения ото всех и при этом вливать кучу денег. И какой-нибудь все эти китайские новости, я думаю, для вас не новость, особенно вот эти вот 5-летней давности, там, 7-летней давности, там, продал почку за iPhone, то есть, ну а что это как независимость?
Я хотел еще добавить, что ты сказал, что какими методами можно от этого защититься, но так методы защиты от этого не на потребителе, а на том, кто это делает. Это, ну, должны предотвращать законодательные или еще что-нибудь, потому что это когда даешь человеку возможность делать, что хочешь, ну, пожалуйста, компания, да, делайте, что хочешь, для заработка хорошо, главное, людей не убивайте. Ну, хорошо, мы будем зарабатывать, но мы придумали способ психологического влияния на людей, чтобы зарабатывать больше. Это нормально? Государство или пользователи приходят и говорят: нет, знаете, что-то мне не нравится это. Они говорят: ну, вы же нам разрешили. Ну, как так? Просто для меня это... Я не хочу триггериться и обсуждать это несколько часов, но так я дизайнер, я user experience дизайнер, я знаю все эти штуки. Я из тех, кто против таких штук, против того, чтобы их делать. Они хороши, когда вы даете пользователю возможность принимать решения разумные, а не ведете его к решениям, которые ему не нужны. Опять же, не создавать, вставить его в ступор миллионом вариантов, например, а дать ему несколько вариантов, чтобы он мог разумно из них выбрать. Не толкать его к тому, чтобы покупать. Да, вы так максимизируете свою прибыль, но вы можете максимизировать свою прибыль, например, тем, что пользователь будет реально полезно в вашей игре. Потратьте деньги на другой контент, который пользователи ждут. Потому что, ну, чаще всего, если вы любите игру, согласитесь, вы готовы за нее платить там больше, за какой-то дополнительный контент, а не... Вот, так почему бы не потратить деньги на это, а не на то, чтобы продавать, по сути, воздух какой-то игроку?
Окей, это, в общем, там есть грань явно.
Uh-huh.
Я, кстати, хотела отметить, что я не за лутбоксы, я их не люблю.
Да, я тоже, меня Женя приписал тут к это, K-Games.
Не-не-не, просто, да, я тоже, наверное, я сама звучала немножко, как будто я плюс-минус это оправдываю, а просто я про монетизацию тоже много всего смотрела. И мне в целом очень интересный момент. Вот, и, наверное, я просто хотела отметить, что вот, например, сейчас я играю кликер. Не в данный момент, а вообще в принципе. Ну, я играю в кликеры, и я недавно их попробовала, буквально из-за того, что я делала тестовое на одной из вакансий. И мне сейчас нравится кликер, и он меня не заставляет смотреть рекламу, никаких баннеров. Там есть внутренний магазин, и там есть вот эти волшебные, я забыла, как они называются. В общем, когда тебе предлагают посмотреть видео, ролик за какой-то бонус. Вот. И это кликер, и он там монетизирован, и мне нравится. Вот. То есть я хотела, да, и вот, ну, фактически я привожу хороший пример, на самом деле.
Да, да, потому что тебе разработчики говорят, ну, хочешь что-то, вот, пожалуйста, посмотри, у нас будут деньги, у тебя будет то, что ты хочешь. Вместо того, чтобы подталкивать пользователя купить какую-то штуку, просто купить ее, неосознанно, а просто вызвать в пользователя желание хотеть что-то. Но да, это вот этот элемент, он тоже вызывает желание. Но, по крайней мере, это более честно в отношениях между разработчиком игрой и пользователем, который делает. А вообще по механикам, некоторые просто называют механики, там, три в ряд и все остальные механики, как мобильные механики, которые не должны в там, больших играх быть и так далее. Иногда в рецензиях, например, пишут, что если есть какой-то внутри большой игры, внутри средней игры механики из мобильных игр, обязательно на это укажут. Но на самом деле механики, ну, это просто способ какую-то вещь передать. И как геймдизайнер Софья, да, или как нарративный дизайнер кто-нибудь, кто слушает, ну, можете у них спросить, они это знают, что механики просто инструмент для того, чтобы какие-то передавать ощущения игроку.
И также можешь их довольно неплохо включать в монетизацию. Например, да, в этом кликере оно тоже включено, потому что баланс сделан не на то, чтобы ты... Баланс такой, либо ты сидишь некоторое время, нажимаешь на кнопочку, либо ты можешь посмотреть видео и получить бонус. То есть ты как бы делаешь... Это как бы это тебе правда дает выбор. Но он как бы встроен в механику игры, в баланс игры, точнее, простите, не в механику, скорее в баланс игры, я думаю, так правильно сказать.
Да, но даже со стороны описывать процесс игры в кликер было бы странно. Не описывать странно, а оно звучит странно. Ну, я сижу, кликаю, мне это доставляет удовольствие.
Да, давайте опустим этот момент.
Почти как антистресс-игрушка, кстати.
На самом деле, очень многие игры антистресса вполне себе. Не знаю, мне контра помогла с моей эмоциональной нестабильностью, например. Так что, причем сложно описать, каким способом она это сделала, но у нее получилось.
Представить это тоже сложно.
Да, да.
Сидишь, играешь 10-25 и такой, фух,
хорошо. Стой, подожди, 10-25 это... Счет киллы и...
Ну, наверное, смерти. Ну, я так просто обычно в эти моменты рейдж-квит случается.
Рейдж-квит случается в любой момент.
В этом и секреты, как Халк, я всегда злой.
Да, это как бы контра. Это просто рейдж-квит, он как бы в любую секунду происходит. Вот. Он бывает внутренним, а бывает внешним. Внутренним — это когда ты взрываешься внутри, а внешним — когда ты выходишь из игры и обещаешь себе ее никогда больше не открывать.
И удаляешь еще.
Да, а потом скачиваешь сразу.
Черт, у меня такое с Дотой было.
А бывает такое, что ты так злишься, но не показываешь, так молчишь, сидишь, играешь, и потом еще раз умираешь какой-то глупой вообще ерунды. И просто поворачиваешься, у тебя в глазах двоится от злости, и ты уходишь, ну, просто чтобы монитор не разбить. Потому что у меня в последнее время стало такое нередко, а раньше я вообще как вот из Кунг-Фу Панды, вот это вот самый главный, был спокойный, а теперь я стал каким-то...
Какой игре?
Не скажу.
Доки-доки, Литерший Клаб.
Да!
Ну, блин, ну, там нарратив серьезный. А, я думала в этом, куки-кликере. Не, у меня такого не
было. Женя, не смейся.
Не, вообще, мне интересно стало, это, наверное, интересно даже, может быть, исследование есть, от количества сыгранных часов, например, у тебя 2000 часов в игре, да, или у тебя там 20 часов в игре, влияет ли количество сыгранных часов на общее восприятие того, как ты можешь рейдж-квитнуть из игры или нет? То есть это как будто вот ты мнишь себя или, возможно, думаешь, что ты мастер в этой игре, а потом тебя после 2000-го часа начинает унижать и унижать и унижать, и ты не можешь выбраться из этого.
Я думаю, ситуативно.
Ну, и от человека зависит, наверное. Ну от каждого, от случая к случаю.
Ну, да.
Ой, это еще зависит. Ну, давайте я немножечко все-таки расскажу. Это зависит еще от гендера. Как вы понимаете, в контре...
Кто-то сейчас выключил подкаст?
Да, скорее всего. Точно выключил подкаст. Но, смотрите, вот... Что еще раз?
Ну, АВП часто?
Бывает. Честно, бывает. То есть, часто это оборачивается в два сценария. Либо на тебя начинают хейтить, причем, если ты там, не знаю, топ-фрагер, то ты читер и... Или взяла аккаунт у брата /бойфренда, либо, если ты там ботом-фрагер, то ты отстой, давайте ее кикнем, это же баба на корабле. Вот. Либо сценарий... Ой, ты такая милая. Да, вот смотри, какой у меня скинчик есть. Добавишь, друзья. Вот. Правда, есть еще самый мой любимый сценарий. Это когда первое, что... Когда люди понимают, что ты девушка, они начинают очень грубо себя вести, а потом в конце добавляют друзья. Вот, то есть, вот как бы, вот такой экспириенс есть. Так что, на самом деле, от многого зависит, да, поэтому, я думаю, это очень... Если такое исследование делать, это вообще, не знаю, сколько нужно, во-первых, входных данных, во-вторых, я не представляю, как это даже, как кондакт такой сюрвей.
Можно я тоже влезу? У меня тоже есть опыт в этой сфере. Я просто играю в Overwatch. И играю уже, наверное, 2 года. Я не считала, сколько часов, я боюсь смотреть. Вот. Но у меня похожий опыт. То есть я стараюсь молчать в войс-чате, потому что если ты начинаешь говорить и понимаешь, что ты девушка, то это начинается просто карнавал какой-то. Либо... Ну, у меня был прям такой случай, когда на европейском сервере... ну, не знаю, англичанин или кто-то с очень чистым английским начал орать, что мое место не в игре, мне нужно возвращаться на кухню, и вообще мы сейчас проиграем из-за меня. И, ну, всякие такие истории. А насчет рейдж-квита, то, ну, вот, опять-таки, из-за гендера, да, я давно играю, и я вроде бы женщина, то есть я должна быть, ну, спокойнее по всем стереотипам, но иногда мне так хочется взять, закрыть все к черту и больше никогда не возвращаться в эту игру, удалить клиент и сказать «до свидания, Blizzard». Так что это прям очень все индивидуально.
Вот, причем, кстати, я думаю, сейчас кто-нибудь опять же слушает подкаст, они скажут: «Да это мы троллим вас, да это вы ничего не понимаете». Ребят, пожалуйста, перестаньте. Когда вы слышите троллинг, пройдите на кухню на Мираже в КС в 100-й раз за день. Это не смешно.
Я только хотел, когда вы начали этот спич, спросить, а все еще ли спрашивают, а ты девочка? Или тебе просто мало лет?
О, блин, у меня такое было. Но это была вообще какая-то безумная история. Ну, я начала говорить в матче, в рейтинговом, потому что в рейтинговом это особенно важно. И какой-то тролль, или я не знаю, кто это был, он вообще решил, что я маленький мальчик, и он весь матч, ну или он опять-таки троллил, и он весь матч меня пытался этим поддеть и говорить: мы сейчас проиграем из-за этого 12-летнего мальчика, давайте все пожалуемся на него. Я просто не понимала, что движет этими людьми и как это происходит.
Я из тех людей, которые решила: так, мне все равно. Я хочу... Ну, как бы КС, она про коммуникацию во многом. И если ты не разговариваешь, ты теряешь очень много. Кроме того, что ты теряешь информацию, ты... Ну, я хочу сказать, что КС для меня очень долго была еще и плюс площадкой для социализации. Такой интересный спойлер. Я своего молодого человека встретила в КС. Да, это очень странная история.
О, ничего себе.
Вот. И я разговариваю. Ну, то есть, я решила, что я буду с этим как-то справляться. Вот. Это очень стрессово бывает. То есть, чаще всего на сервере на каком-нибудь день, ну, если я играю, например, 2 часа, то обязательно на сервере или на 2 обязательно что-то произойдет. Ой, наслушалась. Я таких комментариев переудаляла у себя со страницы.
В Стиме?
Да. Я такое переудаляла, если бы вы знали. Я сначала думала это скринить, и может как, но потом подумала, что я просто хочу это забывать. Я хочу это... этого
ну,
не
да,
было.
Правильно.
Слушайте, у меня тоже есть история. Я, конечно, сейчас немножко разбавлю серьезный тон. Она обратная вашей, но я тоже стараюсь не использовать микрофон, потому что я играю время от времени с женским никнеймом, и мне тоже все эти ну, странные вопросы редко, но поступают. Я не знаю, они как-то чувствуют, что я не женщина, они мне обычно пишут там оскорбления. Но я не знаю, как вот эти люди, вот эти истории тоже помните, что там притворился женщиной, задонатили миллион денег. Это обман. Ничего мне не задаватели.
Все понятно.
А жаль.
Я правда пытался. Ну, я до сих пор пытаюсь и буду.
Я вот хотела как раз спросить, а в чем причина была такого решения? То есть ради донатов или это какой-то социальный эксперимент или что?
Да вообще, что-то с друзьями решили собраться, давайте это. Нами, девочками, рейтинг поиграем. Создали.
И что, как?
Да нас все оскорбляли, говорили, да вы не женщины, это, уходите отсюда.
Как вы спалились?
Слишком хорошо играли.
Да в том-то и дело, что...
Женя.
Это было намеренно.
Попался дотер.
Да, на самом деле на грубости очень быстро почему-то переходят. При этом, когда я это кому-то начинаю рассказывать, не то чтобы мне не верят, но вот как-то, не знаю. Если вот с моей точки зрения это все передавать, это очень стрессово, на самом деле. Это прям, ну, это влияет на игровой опыт очень сильно. И чаще всего я вижу это у русских игроков, к сожалению. Я на европейских серверах. То есть я обычно получаю британцев, шведов очень много, турки иногда бывают. Испанцы, вроде все. В основном, если кто-то начинает на меня агриться из-за того, что я девушка, это русский человек. Вот.
Но, это возможно... удивительно. У меня просто противоположный опыт.
Да? Слушай, но Overwatch это немножко другая аудитория в том числе.
Да, это более токсичная, возможно, аудитория.
Да.
Ну вот реально, у меня весь негативный опыт, он был как раз с англоязычными юзерами. То есть с русскими я не сталкивалась, возможно, потому что русские молчат, и они пытаются не палиться, и они войсом не пользуются. Но вот все там оскорбления и, там, не знаю, кто говорил, о, давайте зарепортим бабу, это все было от англоязычных. То есть последний раз это был какой-то француз. Ну, возможно, француз, потому что акцент был очень такой сильный. Вот. И кто-то с чистым лондонским акцентом. Так что... Ну, конечно, бывают нормальные люди. То есть во всех этих случаях остальные члены команды говорили, чувак, ты немножечко попутал. И мы все дружно собирались и репортили их. Так что вера в человечество еще есть.
Я очень хотела сказать, никто в КС не защищает, но, с другой стороны, знаешь, это тоже получается. Люди делятся на две категории. Опять же, по отношению к девушке, которая находится на сервере. Кто-то поносит, а кто-то защищает. И вот эта игра опять какими-то стереотипами начинается. Хотя могли бы просто в КС поиграть, что
ну
меня
да.
напрягает. Отлично, а в Валоранте мне интересно, как это происходит.
А там есть свой счет?
Ну вот какая там вообще ситуация с этим?
А, ну да, в России ведь не было точно, я почему-то подумал, что... Угу.
Ну окей, ребята, на самом деле такая тема триггерная. Я думаю, и для тех сторон. У нас такой подкаст будет прям, чтобы всех сразу поддеть.
И вне подкаста, и внутри подкаста.
Да, да, да. Слушайте, на самом деле, да, я сейчас вот подумала, у нас такие темы были про гэмблинг, про геймдизайн. И про вот этот, господи, сегодня или вчера? Вчера Stop Game опять выпустили ролик.
Давай еще и Stop Game заденем.
Я люблю Stop Game.
Ты решила начать прям настоящую войну по всем направлениям,
да? Да, я на всех фронтах. Ну, на самом деле, да, это, я думаю, стоит порезать просто. В общем, я очень люблю Stop Game, я правда, я на самом деле очень люблю очень многие платформы гейм-журналистки.
Но!
Опять они выпускают инфакт, и опять в инфакте инфа про Blizzard, опять иронично, как будто это, блин, не знаю, хрень какая-то. как-то вообще, типа, не тема. Просто все темы они нормально озвучивают, ну, читка я имею в виду. И вообще текст написан так, как будто это все чушь собачья. И вообще, ребят, там, типа, женщин там не притесняют. И даже если их там не притесняют, откуда об этом знает, во-первых, Stop Game, чтобы писать так иронично, а во-вторых, почему бы просто не зачитать это как обычную новость?
Да, но это проблема, мне кажется, большинства русскоязычных игровых сообществ и журналов. То есть я не буду называть другие,
не будем
да,
называть,
другие порталы,
да.
Но там тоже я просто вот следила за развитием событий, то есть я ждала, когда...
Начинается на Д, заканчивается на ТФ.
Да, да, я ждала, когда появятся новости об этой вообще истории. Просто я смотрела каждую эту новость, каждый перевод, каждую статью, и я просто была в ужасе от реакции. И я вот, ну, опять-таки, откуда вы знаете, во-первых, что-то на самом деле, даже если не верить вообще в происходящее, то зачем оскорблять? Зачем вот начинать вот это все? В общем, вера в человечество опять исчезла.
Не будем углубляться в реальную жизнь слишком сильно, но это же касается всех СМИ. У всех СМИ есть какая-то повестка, и они аудиторию свою берут по этой повестке. Мне лично это не нравится, потому что, ну, вне игровых СМИ нет ни одного СМИ, которое было бы таким условно, я не люблю это слово, но тем не менее центристским, которое бы просто рассказывало информацию, которая бы не пыталась всегда говорить ну, об одной стороне, а о другой вот таким полунамеком. Просто в среди СМИ, которые пишут о новостях, о политике, вот этим всем, в нем тоже обе стороны есть люди, которые на определенные новости реагируют иначе. То есть они их начинают засчитывать сразу же. Видите, вот этот, ну, понимаете, ну, да. Да, и это всегда так, это, конечно, расстраивает, когда хочешь какой-то ресурс увидеть, где просто получал информацию, да, не от бота и прошерствовать все вот это вот, проходить, хотя, конечно, нужны разные источники, но просто один ресурс, которому мог не то чтобы доверять, но на котором мог бы ссылаться нормально, это странно, что такого вообще нет, и как будто бы нет запроса на этого. Ну, либо как будто никто не хочет это делать. Я не знаю, почему нет. В игровой среде...
Мне кажется...
Да, извини, в игровой среде, кажется, все-таки есть некоторый ресурс, который стараются рассказывать так усредненно.
Просто я, кстати, не думаю, что... Чем-то это лишает какого-то шарма, наверное, в чем. Даже вот, например, тот же «Инфакт». Потому что если там не было бы таких, ну, каких-то ярких персонажей, возможно, было бы не так интересно. А просто, знаешь, действительно, да, как бот читает. Вот. Но мне все равно немножко напрягает, что эта тема не... Ну, типа, знаешь, когда они зачитывали новости относительно «Киберпанка», которые были очень смешные первые несколько месяцев, потому что, ну, ребят... Мы еще кое-что вам есть что рассказать. Ну и ты сидишь так думаешь. Хотя я «Киберпанку» поставила 10 из 10. Я готова это обсуждать.
Давай, эта тема будет в следующем подкасте.
Вот, но эта тема про игру. Она про издевательство, про возможное насилие. То есть это даже не... Тут не вопрос даже отношения, тут вопрос какой-то человечности.
Да, это касается даже не игровой индустрии, это касается, ну, просто культуры работы где-то.
Ну, это просто это этика. Так.
Да,
профессиональная,
да,
журналистская этика, которая должна соблюдаться даже в таких случаях. Ну, в смысле, даже в игровом сообществе. Хотя почему даже? Это тоже...
А, наверное, эта вся штука не осознается как какая-то проблема, как наличие проблемы. Вот то, что мы сейчас с Аней обсуждали, все, что мы сейчас рассказывали, это как бы не проблема. Считается. Вот. И про нее можно шутить, можно что угодно говорить. А мы сейчас рассказали буквально про досуговое, верно? Досуг. Просто пошел, поиграл в КС, пошел, поиграл.
Получил свою порцию говна.
Да, порцию говна получил и все. А это на работе. Понимаете, вот представьте, что вот такие вот вещи могут на работе происходить. Это дело серьезно. Ну так-то, если вообще, в принципе, ну как бы, ну все, да, я, наверное. Еще, наверное, что меня немножко напрягает, что вот во все, обычно под такими новостями всегда в комментах налетают, ну как бы, вот те самые ребята, которые любят поглумиться. И получается так, что как будто, как бы... Читка воспитывает людей, и люди воспитывают читку. Я не знаю вот этих вот новостей. И как-то это вот этот ком, он остается, и никто его не прерывает. Мне кажется, что здесь гораздо легче, если медиа как раз прервет этот страшный цикл воспитывания аудитории. воспитывание, это, конечно, тоже.
Просто ведь есть мнение, которое все почему-то поддерживают, что раз есть спрос, значит, будет предложение. Но когда вы большой медиа и делаете что-то, рассказываете о чем-то, у вас есть возможность менять вещи, у вас есть возможность менять повестку, у вас есть возможность банально рассказывать о чем-то чуть иначе, и оно уже не будет выглядеть и звучать так плохо или так как-то по-иному, что проводит людей, не знаю, там, каких-то взглядов. Я не хочу никого сейчас называть, потому что подкаст не об этом, подкаст в основном об играх, а не о политике.
Да, я всегда это пишу. У меня в подписках, если я смотрю аналитику какую-нибудь, и опять начинается... Один из потрясающих видосов был, в котором... Ну, отличный видос. Отличный. Просто парень классно рассказывает. И в какой-то момент он что-то тоже ляпнул дурацкое. И тут и тоже я ему написала. Мне кажется, если вдруг кто-то из XYZ внезапно... Ой, не из XYZ, прошу прощения, со Stop Game. Это можно вырезать, я думаю, однозначно, точно, обязательно. Если кто-то из Stop Game, кто, возможно, связан с инфактом, услышит этот подкаст и увидит, что меня зовут Софья Мягкова, они, скорее всего, скажут: «А, да это та, которая нам под каждым инфактом пишет, короче».
Вот сколько замкнулся.
Ну просто я стараюсь каждый раз, когда они вот в инфакте опять, каждый раз, просто меня это не так напрягает, что каждый раз происходит. Я думаю, я каждый раз буду им писать, потому что я тоже аудитория, верно? Ну как бы я тоже хочу, чтобы ко мне относились с уважением. Вот, а если... Ну вы поняли, короче.
Специально скинем подкаст тем, кто их делает, чтобы послушали.
Можно я выступлю не то чтобы в защиту, ну, не этих людей, а вообще вот агрессивных, а скорее просто объясню. Я вот думаю, что вот когда они говорят, типа, иди на кухню, они не имеют в виду, что ты именно сексистка, потому что они ненавидят женщин, а они просто на вас злятся, ну, и на меня в том числе, вообще по любой причине. Обгоняешь, тебе везет. У меня что-то не получается... Ну, эти вот мемы, я опять в четвертый раз прошлое вспоминаю, но эти мемы из 2010-го, карта говно, интернет лагает, пушка вообще какой-то мусор, тиммейты нубы, и вообще день сегодня плохой. Хорошо, что я молодец-то. Не могу вас вытянуть в одного, не могу, но я пытаюсь. А вы меня, сволочи такие, не слушаете. В смысле 07?
007, в смысле, я этот, Джеймс Бонд.
Ноль пользы, ноль убийств, 7 оскорблений.
Мне нравится, как Игорь в эту тему втянул своего
альтер-эго. Да, мне тоже понравилось. Как он такой, вот когда они оскорбляют вас и меня, я прям такая, о.
Я наоборот свое мужское альтер-эго втянул, потому что меня тоже часто оскорбляют просто так, даже зная, что я мужчина. И в этот момент я женщиной не притворяюсь. Хотя, не спорю, есть просто женоненавистники.
Нет, это понятно. Слушай, я не против, когда меня называют тубом, или я только рада, когда меня оскорбляют, понимаете?
Чё?
В смысле, я только рада, когда меня оскорбляют не потому, что я девушка. Я только радуюсь, понимаешь? Потому что мне как бы на контрасте уже только в радости. Ладно, киберпанк?
Нет, нет, это в другой раз.
Тоже срач.
Это тема для отдельного подкаста.
Ага. Мне интересно, Игорь, а ты играешь в какие-то игры за девушек? Ну, за женского персонажа.
Во все, где есть возможность за них играть. Ну, в Скайриме я никогда не выбирал мужского персонажа. То есть я выбирал кошечку, выбирал вот эту вот змею, забыл, как она называется. Ну, не змея, у нее чешуя, вот они из болота.
Рептилоид. Это был какой-нибудь.
Рептилоид.
Вот рептилоид, да.
Ну, вот в таких играх я стараюсь женщин выбирать. Я не знаю почему, но особенно если от третьего лица, то всяко приятнее. Хотя вот, судя по тому, что я уже говорил, уже какой-то диагноз складывается.
Да, да, да. Ну, в принципе, неплохо, если бы я так тоже выглядел.
Тихо.
Слушайте, ну нам нужна феминистка как-нибудь на какой-нибудь лайв, просто пообсуждать эти темы, мне кажется.
Я думаю, те, кто ранее в подкасте уже из подкаста уже ушли, думают, что вы феминистки, так что.
Что ты имеешь в виду под феминистками?
Давайте не будем эту тему обсуждать. Мне она совершенно не интересна, потому что единственное, что меня интересует, как журналист, наверное, как дизайнера, как человека, это чтобы, ну, к людям относились уважительно. А люди в этом смысле для меня не имеют ни пола, ни всех остальных характеристик. Ладно, Игорь, ладно. Я... Нет,
с девочками просто... в курилке.
Да-да-да, после подкаста. Мне это интересно, потому что я никогда не... Ну, наверное, это как раз о том, как люди отыгрывают в ролевые игры по-разному. Игорь, так, а я не знаю, как вы... А, нет, кстати, с Софьей отыгрываете. Как вы в ролевые игры вообще играете, да? Да, вот. Как вы подходите к выбору персонажа? Как вы отыгрываете персонажа? Потому что для меня, например, всегда важно, чтобы, ну, персонаж, которого я играю, он репрезентовал меня в мире. Мне интересно, как мои собственные решения, которые, ну, и мой там внешний вид и так далее, отразится на игре. То есть вот я поместил себя в этот мир, я хочу себя отыгрывать.
А, ну, я, в принципе, мне вот абсолютно наплевать, за кого играть, если честно. То есть я рада, когда делают женщин-персонажей, за которых можно играть. Но, в принципе, мне все равно. То есть у меня не возникает диссонанса, если нужно сыграть там за большого сильного Дунгая и так далее. Ну, это так, отступление. Поэтому, в принципе, играю за всех. Но почему-то подсознательно я все-таки стараюсь выбирать мужчин. Не знаю, почему. Может, это вот по той же причине, почему кто-то играет за женщин и притворяется женщиной. Вот, например, в пятом Far Cry там появился выбор персонажа, пола персонажа. За мужчину прекрасно играется. Но когда ты выбираешь женщину, то там очень сильно меняется тон повествования, и как-то некомфортно даже играть, и поэтому я спокойно прошла за мужчину, и меня все устраивало. Но за женщину я не хочу проходить.
А как меняется тон повествования?
Я не знаю, спойлеры, не спойлеры. Ну, в общем, все играли, не играли, или без разницы. Ну, в общем, там главный герой, помощник шерифа, приезжает арестовать Джозефа Сида, который глава культа, все такое. Вот. Ну и в зависимости от выбора игрока, это мужчина или женщина. Если ты мужчина, то как бы, ну, все как обычно. Ты бегаешь, стреляешь, тебя похищают антагонисты, пытают тебя. В какой-то момент один из антагонистов тебя раздевает, начинает у тебя на груди вырезать слово. И в конце, например... Вот Джозеф Сид, самый главный, он спасает протагониста, и вы с ним вместе оказываетесь в бункере ядерном, и вы единственные, ну, на тот момент выжившие после ядерной войны. И он говорит, мы с тобой теперь построим новый мир, то есть мы с тобой последние выжившие люди, и перед нами задача там чуть ли не воскресить человеческий род. Если ты играешь за мужчину, то ну как бы, ну и ладно. Ну и воскрешай. А когда ты играешь за женщину, ну как-то это некомфортно становится. Ты заперт, ну то есть ты фактически заложник у этого маньяка. И он тебе говорит, ну чё, давай восстанавливать человеческий род. Как-то мне не по себе, не знаю. Вот.
Да, значит не очень.
Да, да. И получается странно, то есть с мужской версией как бы, ну окей, а с женской, ну какие-то странные начинаются. А, ну и в общем сцена, когда... один из антагонистов начинает вырезать на твоей груди слово, то есть, ну, мужчины, ладно, тебя там раздели и вырезают, а как это происходит с женским персонажем? То есть, с тебя сорвали одежду полностью, и у тебя прям на груди, что ли, вырезают? В общем, как-то, не знаю, недоработано.
Софья, а ты?
Ну, это вопрос такого контекста, видимо, ну, нарративного, потому что... Да, я прекрасно причем понимаю, о чем ты говоришь, и как сильно это меняется, да. Я иногда бывает представляю, не знаю, в каком-нибудь кино или еще где-то, я иногда меняю пол персонажа в каких-то таких странных ситуациях, и довольно интересно, что не во всех ситуациях одинаково выглядят женщина и мужчина. Вот, например, как ты описала. Действительно, контекст начинает меняться, и... Да, вот, по поводу того, как я отыгрываю, мне... Все равно. Я не могу сказать, что... Ну, вот в Киберпанке я себе создала потрясающую девушку, немножечко андрогинную, такую выдающуюся абсолютно. Мне она очень нравится до сих пор. Я готова ее на стеночку повесить. Вот. А так, абсолютно без разницы, если честно. Ну, то есть, это должно как-то хорошо идти в игре. чтобы, не знаю, меня там называли мужскими местоимениями, хотя я вроде как цис-девушка, например. То есть как только начинаются какие-то диссонансы, вот это сразу начинает напрягать. А так я совершенно спокойно себя ассоциирую с, ну, с любым персонажем, с которым игра выстраивает эмоциональный контакт.
Окей, ладно, ладно. Ну, много разных способов играть в игру.
А у тебя, получается, такого нет, да, Жень? Ты, тебе прям нужно себя построить, хочется.
Да, даже играя в Ведьмака, там есть выбор. Я выбирал решение, которое я бы принял. То есть, и, в принципе, разговаривал с людьми, отыгрывал так, как я бы в этом мире находился.
А, ну это уже отыгрыш, а
вот я думала, мы про
аватарку. Нет,
он пошел в качалку.
Нет, с Ведьмаком получалось ассоциировать себя, потому что он, в принципе, не слишком эмоциональный и хорошо. По той же причине я ассоциирую себя, могу ассоциировать себя с Максимом, как бы, тут вообще без проблем. Человек ходит, молчит и убивает.
Жестко.
И ты себя с ним ассоциируешь.
Ну, слушай...
Ну, как в жизни, да.
Да, как в жизни, все как в жизни. Нет, просто... Ну, это один из немногих персонажей, которые такие обладают какими-то аутистическими чертами, поэтому да.
Я, кстати, вспомнил игру, в которой я точно выбирал мужчину. Даже, мне кажется, что примерно понимаю, почему, помню, почему. А вот в Fallout'ах я всегда выбирал женщину, но в Вегасе я взял мужчину. Потому что если вы играли или смотрели эти тизеры, то вы помните вот этот вот синематик, где там показывают эту могилу, потом камера отдаляется, там ночь, там свет от фонарей падает, и камера уходит так на холм какой-то, и тут показывают вот этого офицера НКР, и там у него костюм, вот эта вот маска, ну шлем прям, такая броня и плащ, и я такой... Мой мужчина должен это надеть. Ну и... Да, я его одевал все время. Вот, ходил. Самый модный был, наверное. Ну, я думаю, так все делали, кто в эту игру играл.
Ты же сказал, что не играл за мужчин.
Ну, я говорю, что вот в этой игре я только мужчину всегда выбираю.
Из эстетических соображений.
Да, да, да.
Ну, опять же, нарративно, мне кажется, вполне себе.
Нарративно? Там же безымянный герой.
Нарратив, который пришел к тебе из тизера.
Да, например, я вчера Софья рассказывала, как трейлер Rainbow Six Siege, оригинальный, где цитировался Шекспир, повлиял на вообще то, как я игру воспринимаю, то, как ее видел. Ну, хотя, нет, не только это, по трейлерам тоже, но вот каждый раз, когда я играю в Rainbow Six Siege, мне кажется, что, ну, мы играем не на победу, мы играем красиво, мы уходим друг за другом, смотрим углы и так далее, и какой-то, и должен быть обязательно в матче драматический момент, когда кто-то начинает читать Шекспира.
О, вы играете в Siege? Я пытаюсь уже несколько лет найти себе команду в Siege.
Да, ты её нашла? А вот мы и нашли друг друга.
Отлично, следующее воскресенье, собираемся в Сидже. Да, Женя?
Да. Согласен.
В воскресенье через 6 дней.
Можно раньше? Идем прямо сейчас.
Давайте красиво закончим, да. Давайте красиво закончим. Все идем в Сидж.